понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, Крым. С вами Александр Янковский и Радио Крым Реалии. Слушайте нас каждый день в 9:35 и 19:30 по среднеджанкойскому времени на средних волнах 549 кГц и также на частоте 107 FM на ультракоротких волнах, а также в сети интернет. И звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Все звонки для крымчан абсолютно бесплатные. Ну и, конечно же, заходите на наш сайт Крым Реали. Если сайт закрыт, а такое часто бывает в Крыму, то тогда смотрите прямые видеотрансляции наших эфиров и читайте, ну, и на канале YouTube. Есть также еще несколько методов о том, как познакомиться с нашими материалами, например, с помощью социальных сетей: Facebook, Twitter, ВКонтакте. Итак, о чем же сегодня мы будем говорить?
Крым в центре внимания.
Когда-то давным-давно, это еще в 19 веке, российский император Александр III сказал, что у России есть только два верных союзника – армия и флот. Все остальные при первой же возможности сами ополчатся против нас. Вот почему эти самые союзники сразу же ополчаются против России, против вроде бы миролюбивой, прекрасной, великой России? Почему так происходит? Будем разбираться в сегодняшней программе. И не только в этом. Дело в том, что крымчане после российской оккупации и аннексии полуострова Крым в 2014 году оказались в очень интересной ситуации. С одной стороны, Российская Федерация считает территорию полуострова своей, не оккупированной, а вот своей территорией, которую она якобы просто вернула в результате некого волеизъявления. И поэтому относится к крымчанам точно так же, как и всем остальным гражданам, которые проживают на территории Российской Федерации. И крымчане познакомились с тем, что называется патриотическое российское воспитание. Через 3 года с начала российской оккупации украинского полуострова Крым на празднованиях, которые проводила Российская Федерация, по всей Российской Федерации, естественно, и на территории самого полуострова Крым, мы увидели, каким образом предполагается вообще позволяется праздновать любые вещи, которые санкционированы свыше. Так вот, эти празднования обычно милитаризированные. И в этих празднованиях, милитаризированных празднованиях, используются дети. О судьбе крымских детей на оккупированном полуострове Крым говорим в сегодняшней программе. А для начала слушаем небольшую справку, которую подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Своя страна, своя судьба, своя мечта, своя война.
Девочки в военных гимнастерках, мальчики с автоматами в руках и песни про мою войну. Так в аннексированном Севастополе отметили годовщину так называемого присоединения Крыма к России. Во время выступления дети не только изображали расстрел присутствующих на концерте, но и бросали в публику воображаемые гранаты. Это Керчь. Здесь к празднованию аннексии тоже привлекали школьников. Маленькая девочка, обернутая во флаг страны-агрессора, в стихотворной форме восхваляет не только родной полуостров, но и Россию, захватившую Крым.
17 марта 2014 года Крым провозгласил себя суверенным и независимым государством. За такое решение проголосовали 85 депутатов.
Моя Россия!
В ялтинской школе учащихся выстроили на сцене. В руках у детей таблички с надписями «Крым – это Россия». На фоне российского флага дети рассказывают ключевые моменты аннексии. Вот 26 февраля, когда состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоящих им активистов партии «Русское единство». А вот уже подписание указа Владимиром Путиным о так называемом «присоединении Крыма к России».
Все
Симферополе перед подконтрольными Кремлю депутатами Крыма также выступали дети. На сцене маленькая девочка поет жизнерадостную песню. Все выступление юную исполнительницу окружают российские военные в балаклавах и с автоматами. Это прототипы так называемых вежливых людей или зеленых человечков. Участвовать в мероприятиях, посвященных годовщине аннексии, принуждали детей из соседней России. Например, руководителям школ в Санкт-Петербурге поступило требование от местной администрации обеспечить участие команды школьников для праздника. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, мы работаем в прямом эфире, и напомню, что сегодня мы говорим про вот эту милитаризацию сознания, с которой вновь столкнулись крымчане. Она, казалось, ушла навсегда, приблизительно где-то, наверное, в 90-м году, но снова дети в гимнастерках, снова дети в автоматах, снова дети, размахивающие флагами и бросающие какие-то, ну, виртуальные гранаты, ну, пока что виртуальных врагов. О том, к чему все это может привести, как все это отразится на психике детей, которые, ну, вырастают и становятся взрослыми, как они будут вести себя во взрослой жизни, мы будем говорить сегодня в нашей студии с психологом Ларисой Волошиной. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
Ларис, ну вот первый и самый главный вопрос. Понятно, да, что вот дети, они вырастают, они повторяют или не повторяют то, что им рассказывают, или... На самом деле не важно, что им сейчас, в какой ситуации они сейчас находятся, они вырастут и будут нормальными, миролюбивыми детьми, даже если им с детства дают в руки автоматы, гранаты.
Ну, первое. Во-первых, когда человек вырастает, он формулирует какую-то свою морально-ценностную парадигму, он начинает во что-то верить, он проверяет собственные знания на собственном опыте. И тогда, безусловно, пропаганда смягчается. Но последствия пропаганды, которой подвергаются дети, это невозможно убрать из психики, потому что, ну, к примеру, в 2013 году были проведены исследования, проводили швейцарцы и американцы в немецких городах, то есть в городах современной Германии. Там где-то было исследовано примерно около 300 городов, 6 тысяч человек приняли участие. Это очень большое исследование. И выяснилось, что у большинства людей, которые родились в 30-е годы, они исповедуют, то есть они подвержены антисемитизму. Они не есть антисемиты сейчас.
То есть они не высказываются антисемитски, но при этом где-то на каких-то...
Более того, они не есть антисемиты. Эти люди не антисемиты. Но у них до сих пор в психике сохранились очень четкие пропагандистские конструкции, которые являются антисемитскими. Фактически эти люди подвергаются постоянному внутреннему конфликту. Мы должны понимать, что пропаганда, о которой мы сейчас говорим, а то, что мы видели в этих роликах, то, что, вот, то, что происходило, это пропаганда. Она структурирована как бред, то есть как болезнь. Она внедряется в психику внекритично. В нее надо просто верить. Не проверять, а верить. Для ребенка, который подсознательно, он верит взрослым. Это очень губительные последствия, безусловно.
А какие, вот какие могут быть последствия? Например, значит, украинский эдуколог Катерина Ясько, наверное, знаете, да, говорит, что очень легко манипулировать людьми, которым с детства прививают убеждения на уровне идеологии. Давайте послушаем.
Мнение.
Дети фактически абсорбируют, всасывают в себя некие убеждения на уровне идеологии, на уровне пропаганды. Очень легко управлять, очень легко манипулировать людьми, которые с детства получают определенные сообщения. Из-за того, что в детстве все еще не развито в достаточной степени критическое мышление, умение посмотреть на ситуацию с разных перспектив и также эмоциональный интеллект, когда дети способны видеть друг в друге, независимо от национальности, вероисповедания человека. Без правильного наставничества сформировать эти вещи сложно, когда слишком большое внимание со стороны учителей и наставников уделяется именно этой идеологической составляющей, мы теряем что-то очень важное в ребенке, что потом будет сложнее развить.
Мнение.
Напомню, что это мнение Катерины Ясько, украинского эдуколога, в нашей студии Лариса Волошина, психолог. Ларис, но я не буду сейчас вас просить прокомментировать эти слова, потому что вы согласны, я смотрю, вы перед этим говорили приблизительно то же самое, но ведь главный-то вопрос, да, вот это то, что все детям прививается, да, как это все скажется потом, на ваш взгляд, у них во взрослой жизни, потому что вот я часто слышу такое мнение, что, знаете, ну вот сменится 2-3 поколения, люди будут абсолютно другими. Но я предполагаю, что если бы в нацистской Германии не была бы разгромлена, то там могло бы смениться и 55 поколений, но они все бы продолжали бы исповедовать точно такую же идеологию.
Ну, как мы видим, по результатам исследования они продолжают это исповедовать подсознательно, поэтому в этом опасность. Смотрите, личность ребенка только формируется. Любая целостность личности, то, что мы, психологи, понимаем, как целостная самодостаточная личность, это соответствие убеждений нашим действиям. У ребенка происходит очень интересный момент. Ему просто впихивают эту пропаганду, которая оторвана от реальности. Но его собственный опыт говорит ему обратное. Потому что, ну, мы уже слышали, да, кидать гранаты в людей. Чему мы учим детей? Не делать этого, не целиться из рогатки воробьев. То есть, казалось бы, да, вот надо быть хорошим ребенком, надо ценить папу, маму, надо ценить общество. Но вот когда мы русские, когда Крым, Россия, мы кидаем некую гранату или стреляем по воображаемым противникам. То есть, вот это несоответствие того, что ребенку говорят, тому, что реально делают взрослые, тому, что делает он сам. Это очень губительно для психики. Фактически мы говорим об инфантилизации. Дети сегодня, то, что мы видели...
Так они, подождите, они же вырастут, у них будут дети, они будут им объяснять, что это нормально, что кругом, что кругом враги. Я беру просто вот статистику, смотрите, деле... Левада-центр, это был 2017 год, да, данные, 68% россиян считают, что Россию окружают враги.
Но Россия подвергалась пропаганде с 94 года. И это тоже очень интересный момент. Представьте себе, взрослые россияне, которые вместе с нами, кстати, участвовали в демонтаже Советского Союза. Так. В 94 году на вопрос, чей Крым, а были такие исследования, отвечали, что Крым должен быть русским, потому что там живут русские люди, вроде как свои. Но в 2014 году...
А на Манхэттене где-то или где-то в Америке?
Саша, дело не в этом. В 2014 так. году, накануне аннексии, они отвечали в бот, что Крым должен быть русский, потому что он наш, и это наша земля.
То есть уже не потому, что там живут русские люди.
Неинтересные люди. Угу. Вот что интересно, понимаете? То есть, казалось бы, уже о людях, живущих в Крыму, об их мнении, об их судьбе речь не шла.
Но видите, как сегодня господин Аксенов, этот назначенный Москвой руководитель Крыма, он сказал о том, что Россия постоит за себя в любой точке земного шара.
Я бы хотела, знаете, что сказать? Что вот то, что мы сейчас наблюдаем, использование идеологии воспитания детей, эта идея принадлежит Надежде Крупской. В 2020 году она инициировала демонтаж таких организаций, как скауты, которые воспитывали у детей моральные принципы, и по принципу скаутов создать организацию, как она говорила, по сути скаутскую, по идеологии коммунистическую. И в итоге уже в 24-м году дети предавали своих родителей, участвовали пионеры, участвовали в то, что называлось в идентификации кулаков, как они говорили, подкулачников. То есть есть, например, дети, большинство детей подвергались именно украинских этому, потому что здесь, как мы знаем, шел период Голодомора. И дети гордились тем, что они помогли изъять из собственной семьи там 15 пудов хлеба. Всего лишь. Mm. Это ведь просто для поесть.
Лариса, вот скажите, эти дети, понятно, что... Точнее, вот эта государственная идеология такая милитаристская на самом деле, она представляет определенную угрозу для внешнего мира. Ну, мы видим Крым, да, который оккупирован и аннексирован Российской Федерацией. А вот опасна ли такая милитаристская идеология для самих россиян?
В первую очередь, во-первых, для россиян она, безусловно, опасна, и мы видим последствия. Но то, что происходит сейчас в Крыму, происходит в очень ускоренной форме. Это насаживание тоталитарной идеологии, тоталитарных методов управления сознанием. Есть очень много исследований на эту тему. И, в принципе,
а в чем опасность? Ну, смотрите, как бы, то, они, что... знаете, у них воодушевление в России, да, отобрали Крым.
Но это Россия. Меня мало интересует Россия. Я думаю, как и вас, и как... Меня интересуют мои сограждане, мои соплеменники, эти дети, дети, которые остались в Крыму. И в данном случае речь идет о том, что человек, который еще вчера жил в Украине, в свободной стране, сегодня подвергается очень серьезному давлению. Он вынужден находиться в то, что я называла, состоянии внутреннего противоречия, то есть состоянии психологического конфликта. Он должен демонстрировать вот то, что демонстрируют эти дети, пляски, банты. Человек может не верить в это, но он вынужден это демонстрировать. Детей учат, например, доносить друг на друга. Ну, то есть, как бы, детей используют, это надо понять, что детей используют как оружие против их собственных родителей. Когда ребенок приходит домой и понимает, он слышит, он приходит и рассказывает то, что было с ним в школе, и он понимает, что родители думают по-другому, ему больно. То есть вот этот разрыв, да, между семьей и обществом, он крайне нежелателен для ребенка. Более того, в идеологии пионерской организации сказано, что пионерская организация была создана для того, чтобы оторвать детей от семьи. Это ее функция. Вот и мы видим, что ребенок, находясь в семье, он, если родители начинают рассказывать ему, как оно есть на самом деле, тем более в жесткой форме, очень безапелляционной, они оппонируют ведь не ребенку, а пропаганде, которая ему сейчас внедряется. Но когда родители делают это, ребенок вынужден хранить некую тайну.
Что делать тогда таким родителям, которые понимают, что все это неправда, что все это ложь?
Я искренне сочувствую таким родителям, потому что я понимаю, в какой сложной ситуации они оказались. Первое, что необходимо делать, это выстраивать, обязательно выстраивать вот это то, что мы называем морально-ценностный конструкт. Учите своего ребенка, что предательство – это плохо, что любовь к родине – это хорошо. Будьте мягким.
А в школе ему говорят, что родина твоя, родина Россия.
Значит,
вот
не надо с этим спорить, потому что ребенку больно. Просто аккуратно давайте ему понять, что есть другое мнение. Аккуратно. Не, даже не ваше, а вообще. Некоторые говорят, не все так однозначно. Смягчайте вот этот жесткий конструкт пропаганды и основывайте воспитание собственного ребенка, формирование его личности на базовых общечеловеческих ценностях. Потому что то, что делают с вашими детьми, это преступление. Это классифицируется международным законодательством как преступление, использование детей в военизированных организациях.
Давайте, кстати, послушаем. У нас есть мнение Ирины Седовой, украинской правозащитницы. Она как раз это говорит о том, что это преступление, использование детей в пропаганде и пропаганда вообще службы в российской армии.
Мнение.
Ну, плюс еще к милитаризации относится также милитаризация общественного сознания, когда дети воспитываются вот в этой атмосфере, чтобы они потом становились защитниками России, чтобы они шли в российскую армию служить. Такие действия запрещены Женевской конвенцией. Так как нас Генассамблея ООН признала Крым уже оккупированной территорией, то эта конвенция так или иначе на эту территорию теперь действует. Но Россия нарушает эту статью конвенции тем, что она пропагандирует службу в армии Российской Федерации среди населения оккупированного Крыма. Причем это делается довольно масштабно.
Мнение.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалия». С вами Александр Янковский, в нашей студии Лариса Волошина, психолог. И мы говорим о той ситуации, в которой оказались крымские семьи и крымские дети. После того, как в 2014 году украинский полуостров Крым был оккупирован Российской Федерацией, сейчас вот уже есть, ну, 3 года прошло, да? Для психологии вообще, для людской души, это же ведь достаточно приличный срок.
Тем более, что есть давление, есть страх, есть конфликт. Мы все пережили стресс. На самом деле, даже те, кто искренне приветствовал оккупацию российскую Крымского полуострова, пережили стресс. И вот на этот стресс накладывается пропаганда, она имеет, безусловно, очень сильное значение. Я хочу напомнить, что примерно с 2006-2007 года в российском сегменте, научном, психологическом, появилось огромное количество так называемых программ формирования мотивации службы в армии. Психологи российские писали эти программы.
Зачем они это делали?
Вот это
Борис, вот смотри, вот у меня вот, интересно...
Послушайте, они готовились к промывке мозгов.
Так вот вопрос, смотрите, это. Когда это понятно, допустим, было, там вот милитаризация стран, которые проиграли в какой-то большой войне, это понятно, знаете, там реваншизм какой-то еще. Но вот нет этой милитаризации, знаете, ни в Британии, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в а в Советском Союзе почему-то была. Вроде бы 3 страны выиграли вот вторую победители, ну и были там Франция, Польша и так дальше, там во Второй мировой войне, но при этом Америка... Америка и Британия возвращаются к мирной жизни, и ценностные ориентиры совсем другие. А в Советском Союзе продолжается тоже. Нам все угрожают, хотя у нас танков 30 раз больше, чем
был
во всем.
Был такой деятель украинский, глава, по-моему, Центрального комитета партии большевиков Украины, Постышев, он, когда... это была его идея внедрения, создания организации пионерской здесь, в Украине. Он отдал харьковское здание административное, вот там, где было правительство, вот это самопровозглашенное Харьковской Республики Народной, отдал под Дом пионеров, и он говорил четко, что необходимо, страна готовится к большой мировой войне, и необходимо, чтобы дети были готовы к этой войне. То есть фактически это военизация. Мы помним, как Гитлер-Югенд был последним, уже Гитлер был мертв, дети продолжали умирать. Это жуткие вещи. Точно так же детей, вот эта милитаризация, детская психика, ребенок ведь искренне готов идти и умирать, потому что ребенок не понимает, что такое смерть. Это чудовищно. То же самое, это происходило в Сомали, это происходило в Руанде, это происходило в Уганде. Это преступление. Поэтому я еще раз, я просто очень прошу помнить то, что делают с вашими детьми. Это попытка милитаризировать их, сломать им психику и оторвать их от семьи. Семья есть та опора, которая их держит. Поэтому даже если вы понимаете, что то, что сейчас учит ваш ребенок, неправда, ни в коем случае не противопоставляйте семью вот этой пропаганде. Будьте мягче, будьте внимательны. Поймите, это ваш ребенок. Вы сейчас не с Россией боретесь. Вы спасаете своего ребенка. Поэтому здесь должна быть любовь, толерантность и, самое главное, уважение, потому что ваш ребенок, он объект.
Лариса, а возможно ли изменить, вот, не знаю, мышление таких людей, которые были воспитаны в таких условиях, если им с детства объясняется, что все в этом мире можно решить с помощью силы, с помощью оружия, и мы все... Ну, вот есть такой, знаете, у них концерт, мы всех порвем. Да, мы самые крутые там, мы всех порвем. Вот можно ли что-либо с ними сделать мирным путем, изменить их мировоззрение или нет?
Теоретически да, практически только после большой катастрофы. Мы знаем, что... определенные вещи, война, голод, падение государства, как это было с Советским Союзом, это меняет мировоззрение очень серьезно, это отрезвляет. И опять-таки не надо забывать, что там, где пропаганда, она ведь не бывает ниоткуда, она всегда апеллирует к тому, что человек уже знает. Поэтому то, что мы видим сегодня, российская пропаганда, она сконструирована на советских конструктах. Вот, поэтому, в принципе, мировоззрение... изменить можно. Вопрос в том, что конструкты не убираются. На эти конструкты потом все равно придется пропагандой общечеловеческих ценностей, там, я не знаю, здорового образа жизни, любви друг к другу, ценности к себе. На эти самые конструкции придется уже наворачивать, накручивать что-то важное, что-то ценное, что-то правильное.
Ну вот, например, те же самые семейные ценности.
Да, опять-таки.
Хорошо, интересно. Как вы, кстати, думаете, может ли... Как долго может существовать такая структура без внешней агрессии? Как долго она может довольствоваться исключительно такими театрализованными представлениями? Как долго вот эти гранаты будут виртуальными, а не превратятся в реальные?
Мы видим, что Россия постоянно ищет врагов. На этом сконструирована, в принципе, ее пропаганда, это легитимизирует путинский режим. И они их находят.
А вы считаете, дело только в путинском режиме? Ну, то есть вот придет кто-то после Путина, и все изменится?
Если не изменится сама конструкция режима, его парадигма, то это будет следующий режим по принципу путинского. Но смысл в том, что вот этот правящий режим, он существует только потому, что он насадил мысль о том, что кругом враги. Я хочу напомнить, то, что мы знали о Крыме. Помните, когда в Крыму над балконами летали постоянно какие-то вертолеты, люди удивлялись, зачем? Почему самолеты летают так низко?
Вы имеете в виду уже после оккупации,
да? Да, людей пугали. Вот если прочитать внимательно вот это, то, что программы манипуляции психикой, вот это моделирование готовности к армии, как они это называют, то есть программа милитаризации сознания, то там очень четко говорится о том, что необходимо использовать давление, неустойчивость, страх для того, чтобы человек, потому что человек очень боится войны. Когда человек боится войны, что он делает? Он солидаризуется с таким, как я, чтобы защищаться вместе. Мы все-таки социальные животные, и мы защищаемся от угроз совместно.
А это базовая потребность человека, да, в безопасности.
Тоталитарный режим берет эту нашу базовую потребность, и если мы с вами, мы два взрослых человека, и мы будем солидаризоваться против общей опасности как? Понимая, что я — это я, вы — это вы, и мы вместе сейчас боремся с общей угрозой. Это солидарно, это то, что Эрих Фромм называл солидарность. как бы соединение двух отдельных личностей. Но тоталитарный режим стремится разрушить психику или, как в случае детей, не дать ей сформироваться, личность, именно для того, чтобы человек вошел в массу, растворился в этой идеологии и солидаризовался с вождем. Вот то, что Путин есть Россия. Машина. Это вот потому я считаю, что это только для того, чтобы Владимир Путин еще пару лет пограбил. Происходят вот эти жуткие вещи.
Ясно. Спасибо. Лариса Волошина, психолог, была гостья нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили по-настоящему серьезных вещах. О наших детях, которые воспитывает теперь российская пропагандистская машина в Крыму. А Россия не так давно, знаете, еще по меркам человечества хотела воевать малыми силами на чужой территории. Я не знаю, кто следующий под угрозой этой машины, но, во всяком случае, постарайтесь уберечь от этой угрозы своих детей. Радио Крым Реалии. Услышимся завтра утром на той же частоте.